Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Если в семье один человек соблюдает пост, а другой нет, как избежать ссор и как не съесть друг друга? Храм под Бишкеком. Как и почему Гарик Сукачев собирает деньги на его строительство? Великий пост. Как шанс стать внимательнее к людям? И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Половина Великого поста уже позади. Однако актуальность некоторых вопросов, которые в это время возникают, наверное, только возросла. Например, как быть, если один человек в семье соблюдает пост, а другой не соблюдает? Вроде бы все просто. Один живет так, другой по-другому. Но в том-то все и дело, что в семье так просто не всегда получается. И порой возникает недопонимание. Можно ли как-то объяснить близким, зачем вам пост? И что сделать, чтобы не съесть друг друга за оставшееся время? О чем здесь важно помнить? С нами на связи протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Есть ли у вас какие-то, может быть, общие советы? Понятно, что в частных случаях могут быть свои тонкости в каждой конкретной истории. Но, может быть, есть общие советы, что важно понимать, чтобы во время поста человеку, который постится и который не постится, и они живут в одной семье, не съесть друг друга прежде всего?
Здесь, конечно, очень много нюансов по поводу тех людей, которые живут вместе и которые постятся и не постятся. Дело в том, что если это ребенок и родитель, это одна история. Вот ребенок хочет поститься, а родитель категорически против. Тогда, естественно, надо ребенку смириться. Но в чем смириться он может? Он может смириться в гастрономическом плане. А в каких-либо духовных других аспектах он всегда может найти такую возможность соблюдать пост, допустим, не заходить там в соцсети, минимизировать какие-либо свои развлечения, исключить ненужных каких-то общений и так далее и тому подобное. С молитвенным правилом он всегда может самостоятельно, в общем-то, решить. Если это взрослые люди, то тоже здесь мы видим множество разных таких аспектов. И возьмем, если брать гастрономический опять вопрос, то он, в общем-то, самый минимальный. Если брать духовный вопрос, а он тоже, в общем-то, распадается на множество таких тем и подтем, которые, в общем-то, надо решать, там и супружеские взаимоотношения, к примеру, да, или еще какие-либо вот духовные, что вот надо обязательно сидеть и смотреть какую-нибудь страшную передачу вот со своим там близким человеком. Конечно, здесь надо подходить очень-очень так индивидуально, выборочно каждому.
А как подходить?
Я хочу сказать, что что является для тебя постом? Если пост – это твое состояние души, если пост – это твое состояние сердца, ты всегда ищешь причины, чтобы его соблюсти. Я не говорю здесь в гастрономическом плане, я говорю именно о той пользе, которую приносит пост. Мы же призваны не просто поститься постом приятным, креветочным или каким-то безмасловым постом, да? Мы же призваны, чтобы за этот пост что-либо совершить, духовный подвиг в своей жизни какой-либо. И здесь, естественно, человек ищет средства, чтобы эти подвиги совершить, чтобы совершить пост в полной, в общем-то, мере, что-либо в себе исправить, изменить, увидеть, не отделить себя от единства церковного, это тоже немаловажный аспект. Но если пост для тебя – это такая сущая формальность, вот все постятся, я буду поститься, все там не едят, я не буду есть, все делают поклоны, я буду делать поклоны, тогда, в общем-то, человек, естественно, может себя оправдать совершенно в любых обстоятельствах, найти какие-то причины, в общем-то, ослабления поста, ослабления внимания к своей духовной жизни, ну, тогда, в общем-то, это становится формальностью.
Отец Игорь, а если, к примеру, в семье муж и жена, один постится, допустим, она постится, а он нет, или наоборот, он соблюдает пост, а она нет, как в этой ситуации объяснить любимому человеку, который не понимает, зачем нужно вообще это самоистязание, в чем смысл поста? Что при этом нам самим необходимо понимать?
Объяснить в этом случае нужно очень просто. Надо объяснить своими поступками и действиями. Надо показать, что благодаря посту я становлюсь лучше, я становлюсь внимательнее, я становлюсь трудолюбивее. В общем-то, вот и все, что мы можем объяснить.
Ну, зачастую во время поста мы как раз-таки становимся более раздражительны.
Ну, это, знаете, не факт. Это вот какая-то очередная утка СМИ. Вот, или выявился там 2-3 человека, которые становятся более озлобленными и тому подобное, потому что не могут не есть. И вот теперь все об этом говорят. Это, в общем-то, поверьте мне, сущий пустяк. Пост призван, наоборот, сделать человека лучше. И он делает человека лучше, если человек постится не просто формально, если он действительно умно подходит к этому состоянию, к этому периоду своей жизни.
А что значит умно подходить? И что здесь важно понимать?
Что все, что происходит в церкви, все, что Господь не посылает людям верующим в Него, будь то пост, будь то какие-то молитвенные правила, будь то приходская жизнь, вот храмы сейчас строятся, да, наполняются людьми, не просто прихожанами, а те, которые участвуют в такой семейной жизни прихода. Вот. Все это направлено только на пользу человека. И эта польза, она, в общем-то, не только внутренняя, но и внешняя. Внешне проявляется. А проявляется именно нашими взаимоотношениями.
Отец Игорь, ну а все-таки, если в одной семье два человека имеют разную точку зрения на то, что как относиться к этому периоду жизни, к посту, в супружеских отношениях одному хочется одного, другому другого, а как здесь находить компромисс? И как правильно выбирать ту грань, за которой не будет, с одной стороны, ну, попытки прогнуть под себя своего ближнего, а с другой стороны, попытки уйти от Бога?
Апостол Павел очень хорошо об этом сказал. Я думаю, здесь, в общем-то, говорить-то много об этом и не надо. Апостол Павел говорит, что, обращаясь к супругам, не удаляйтесь друг от друга на длительное время, и то только по согласию. То есть он как бы четко нам обозначает границы, скажем так, воздержания супружеских взаимоотношений. Только по согласию. Один человек может это бремя понести, может на себя взвалить подвиг воздержания, другой не может взвалить подвиг воздержания. И мы, которые являемся героями и можем на себя взвалить этот подвиг, не должны стать причиной блуда для другого человека.
А этот принцип совещательности такой, если можно, конечно, так сказать, он применим и в других сферах жизни, скажем, в том, что касается той же еды, в том, что касается совместного похода на те или иные мероприятия и так далее?
То, что касается еды, я думаю, это очень личностный такой момент, личностные взаимоотношения. У одного, допустим, аллергия, у другого нет аллергии. Один любит одни продукты, другой любит другие продукты. И я думаю, что каждый человек может самостоятельно, если он уже, скажем так, взрослый или, скажем, совершеннолетний, сам решать, в общем, что он есть. А вот поход на телемероприятие, да, это действительно совещательный момент. Семья неотделима, семья, точнее, неразделима. И иногда приходится ходить на те или иные мероприятия, потому что того требует положение.
На связи с нами был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Музыкант и исполнитель Гарик Сукачев на днях выложил у себя в Фейсбуке и на сайте видеообращение к своим поклонникам и друзьям. Он просит помочь в сборе денег на благоукрашение храма под Бишкеком и на строительство там воскресной школы. Для многих такое обращение стало неожиданным. а по сути своей оно совершенно прекрасно. И мы решили спросить самого Игоря Ивановича, почему именно об этом храме он просит и как вообще он его нашел. Гарик Сукачев отвечает на наши вопросы.
Все просто. Заставила остановиться надпись, которая была на, собственно, храме, что, если, я уж не помню, как она там выглядела дословно, что просим помощи в строительстве храма. У меня было время для того, чтобы остановиться. Я вышел из машины, перешел дорогу, не я один, а нас было, собственно, трое. Вот, и зашли в храм, познакомились с батюшкой, и он обрисовал ситуацию, что вот, какая есть необходимость в деньгах прежде всего, да, что нужно, нужно и для столовой, и детская воскресная школа, покупать для нее много, и парты там, и так далее, и библиотеку, и колокола, в общем, там потребностей было очень много, мы все обсудили. Здесь я увидел необходимость, да, и, во-первых, Киргизия – это очень далеко от России. В Киргизии живет очень много славян. Славян и русских, и белорусов, и украинцев. И, между прочим, там есть храмы, в Бишкеке есть Большой собор и так далее. Они там есть. Люди живут дружно и так далее. Но страна пережила цветные революции. У страны, в общем, довольно тяжелое экономическое положение. В 250 километрах находится уже Казахстан, у которого, конечно, значительно выше экономическое положение и так далее, и так далее. Есть большие государственные программы, разнообразные, связанные, конечно же, и с делами религии. Здесь, я думаю, они тоже есть, но просто бедность не дает как-то развить или помочь, может быть, государству. Я просто увидел просьбу и узнал, что нужно. Вот и все. Поэтому это просто. Вот и все. И чудно, что... Смотрите, как много уже денег люди перечислили. Чудно и прекрасно, и замечательно. Вот и все. Я очень рад этому обстоятельству.
В интернете под обращением Гарика Сукачева тут же появились комментарии. Одни говорят, он молодец, а другие говорят, лучше бы детский сад построили. Вот что отвечает на это сам музыкант.
Если люди хотят строить детский сад, я прям за. Если хотят еще что-то, там, школу, я за. Ну, я, во-первых, не интернетный человек, и я думаю, что люди, которые об этом пишут, они, наверное, очень ответственные, хотят строить детский сад, но и будет чудно, пускай, конечно, пускай. Я буду только рад и с удовольствием к ним присоединюсь.
И по поводу того, нужно ли вообще этим заниматься, в смысле храмы строить, Гарик Сукачев тоже поделился с нами своими размышлениями.
Такая традиция существовала всегда в России, но строить всем миром, да, храм. Ну, потому что это дом построить тяжело, любой дом построить тяжело одному человеку, да. А это дом не одного человека, не для одного человека, это дом для всех, кто хочет туда прийти, да. И теперь это тоже делают, и в нашей стране, как бы трудно ни было, и в каком бы медвежьем углу ни находилась церковь, да, разрушенную ее восстанавливают. Все равно, ну, там найдутся люди, которые там в своей области, в своем районе, в своем крае начнут помогать, кто чем может, и потихоньку это построят. И мы это знаем. Соответственно, то, что бывший Советский Союз, азиатские республики, прежде всего, ну, наши мусульманские республики, где основная религия мусульманство, для них тяжело. Это я не говорю о Кавказе, потому что я с этим не сталкивался. Но мы же видим гастарбайтеров у нас на улицах Москвы. Люди едут не от лучшей жизни для того, чтобы здесь зарабатывать маленькие деньги и посылать домой. Да? Вот и все. Поэтому и построить церковь, любую церковь, довольно тяжело. Ну вот и все. Ну что, все просто же. Каждый приличный человек... Ну, человек, я имею в виду, в общем смысле, мужчина, женщина, девочка, мальчик, там, бабушка, дедушка, так или иначе, я имею в виду приличных людей, их, конечно же, большинство. То, что мы называем благотворительностью, занимались хотя бы один раз в жизни, вот и все. Поэтому в этом нет никаких героических поступков, в этом нет ничего, я не вижу ничего сверхъестественного в нормальном в нормальной человеческой жизни. Ничего в этом такого нет, это обыкновенно. Это обыкновенно. Убежден, что это абсолютно обыкновенно. Человечность дана человеку от рождения.
Как точно заметил наш собеседник, дела милосердия – это обыкновенные дела. И, в принципе, у каждого из нас есть куда направить свои силы. У кого-то, может быть, точно так же рядом с домом строится храм. Кому-то захочется помочь детскому садику, а кто-то просто захочет милостыню подать. Бывает же такое, что старики, например, стоят прямо у магазинов в надежде, что кто-нибудь не пройдет мимо. Ну а если вы хотите поучаствовать в строительстве этого храма под Бишкеком, то сделать это легко. Сбор денег идет на краудфандинговой платформе «Планета.ру». Собрать нужно 1 300 000 рублей. Часть из этих денег уже собрана. Найти ссылку можно на сайте Гарика Сукачева или на самом сайте «Планета.ру» по запросу «Храм в Бишкеке». Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. «Раб Божий Петрович» – так называется публикация в апрельском уже номере «Фомы», автором которой стал священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново Владимирской области. Это очень трогательная зарисовка о простых людях, о тех, кто жили, казалось бы, какой-то совершенно неприметной жизнью, но которые оставили о себе добрую память. Отец Александр с нами на связи по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас слышать.
Взаимно, отец Александр. Вы знаете, ну, ваши публикации, они какие-то очень трогательные и человечные. Казалось бы, когда священник о чем-то пишет, предвкушая, что это сейчас будет проповедь, что это будет высокий штиль, какой-то жанр определенный, а у вас такие человеческие зарисовки, это ваши дневниковые записи или что это по форме? Как вы сами это определяете?
По форме, да. По форме я стараюсь, чтобы это было дневниковой записью, но на самом деле вы правильно сказали, что любое выступление священника – это, в общем-то, проповедь. Просто очень часто обстоятельства требуют, чтобы эта проповедь звучала очень доходчиво. Если мы будем говорить высоким штилем, то я боюсь, нас просто не услышат. Не услышат. Наша просто будет звучать вот где-то там наверху, а человек окажется там внизу. И мы не пересечемся, будем идти как параллельные миры. Поэтому надо стараться выходить на человека, мы говорим, простом человеке. В принципе, да, простой человек, мы все простые люди, по большому счету. И для того, чтобы с человеком заговорить, чтобы он тебя услышал, надо говорить так же, как говоришь вот дома, с ребенком, с соседом своим. Потому что он точно такой же для тебя сосед. Вот в моей книге «Схолии» я даю такое предисловие и обращаюсь к читателю специально, знаете, вот так на «ты». Мы с тобой должны стать друзьями. Вот это вот такая немножко такое, провокационно такое. Но мы встаем на один уровень и начинаем с человеком говорить. И он должен услышать меня, а я должен услышать его. Вот эти маленькие выступления, то, что я сейчас пишу в своем дневнике. Это и есть такая работа для ума, как сказали вот мои читатели. И я считаю, что вот такая моя задача – давать людям пищу для размышления.
Ну, у вас действительно пронзительная история, та, которая на сайте Фомы опубликована под названием «Отец», о том, как папы спасали своих детей во время войны, жертвуя собой фактически. Вы знаете, а почему, как вы думаете, сейчас есть такая проблема, что люди вроде бы даже и взаимодействуют друг с другом и общаются, но при этом зачастую друг друга не слышат? Или, как вы говорите, оказываются в параллельных мирах, хотя при этом в одном времени и в одном месте находятся?
Человек сейчас имеет очень много внешних раздражителей. У нас вот рядом с нами, недалеко, маленький такой городочек есть, Покров, и в этом городочке работает фотограф. Этот фотограф приехал откуда-то, знаете, вот там, Урал, Енисей, вот тех мест. И вот он каждый год берет месяц отпуска лодку, и вот во время разлива он на этой лодке проходит там по 2000 километров. И вот он приезжает, там бывает в этих местах, он, знаете, от села до села. От деревни до деревни. Вот он едет, плывет туда, подходит, приходит, с людьми встречается. И он говорит, я, знаете, я даже, может быть, не за этими красотами, хотя фотографии привозят, просто, знаете, Женева, самая настоящая Женева. Я, говорит, еду специально для того, чтобы с людьми пообщаться, с тамошними людьми. Потому что тамошние люди – это что-то непонятное, что такое из ряда вон выходящее. Это совершенно не сегодняшний человек, с которым я, говорит, живу, общаюсь в 100 километрах от города Москвы. И для того, чтобы пообщаться, чтобы прийти вот из этого человечка, там, где тебя услышат, там, где тебя, где пожалеют, там, где тебе... Вот он, представляете, он покупает канистру бензина для своего мотора на лодку, а с него деньги не берут. Он говорит, а почему вы с меня деньги не берете? Да ладно, ну что ты? Мы же хотим тебе помочь, ну что ты, какие деньги? Представляете, для нас, нынешних людей, это что-то несмысленное, непонятное. Мы живем в своем мире, в котором каждый из нас это какой-то такой вот «я». Тогда ведь не слышишь другого человека. Простоты не хватает. А простота – это, мне кажется, и есть любовь. А здесь надо увидеть эту простоту, увидеть человека и пожалеть человека.
Ну, может быть, тогда у вас есть ответ на вопросы о том, а с чего можно начать такие перемены в себе для того, чтобы научиться слышать других людей. Ведь это не происходит, наверное, сразу, такие метаморфозы. Если образ жизни наш таков, что располагает нас к другим формам общения, скажем так.
Знаете, вот посмотрите, наш церковный год, он устроен очень мудро. И время Великого Поста, которое когда-то для меня было каким-то таким, знаете, временем таким напряженным, очень трудным, вот сегодня это время какого-то такого ликования, такой радости. Начинается что? Работа над самим собой. И вот для каждого человека, для любого человека, время поста – это время обратиться на себя, посмотреть на себя, что ты себя представляешь. Посмотри, какие добрые дела, какие добрые поступки делают люди. Вот я вчера был, причащал, ходил по домам больных людей и побывал в квартире, где лежит, в общем-то, еще молодой человек. Он уже 13 лет лежит с переломанной шеей. Вот он бездвижен. И вы представляете, все 13 лет рядом с ним девушка, которая дружила с ним тогда, когда он был здоров. Представляете? Она так и не вышла замуж. Она свое свободное время посвящает ему. И вот, когда я пришел, вот это увидел, я об этом как-то не задумывался. А вот поговорил, и я понял, что этот человек совершает подвиг. И когда я уходил от этого больного человека, от этой девушки, я попросил, дорогие мои, обо мне помолитесь, пожалуйста. Помолитесь, потому что я понимаю, что то, что они делают, это высокий-высокий подвиг.
Спасибо вам и за этот разговор, и за ваши публикации. Будем ждать других от вас историй, которые таким образом размягчают сердце, что ли, направляют в какое-то иное русло и взгляд, и ум, и все на свете. Спасибо большое.
Спасибо. Я хочу только поблагодарить редакцию «Фомы» за идею вот этих рассказиков, которые они мне предложили еще до поста. Вот такого плотного сотрудничества там не получилось, а вот за идею я ухватился и понял, что это очень хорошо. И пытаюсь всеми силами вот до конца поста это делать. И прошу ваших молитв, чтобы вот Господь меня благословил.
Помогай Бог. Спасибо.
Спаси Христос. До свидания.
Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново Владимирской области, автор публикации «Раб Божий Петрович» в апрельском номере журнала «Фома» и публикации на сайте «Фомы» под названием «Отец» был с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И традиционно уже вести о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашими партнерами «Гисметео» и рассказываем здесь о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Омске в грядущие выходные, по данным портала gismeteo.ru, будет плюсовая температура. Ночью в субботу до 2 тепла, но возможен мокрый снег. Днем до 8 градусов, облачно с редкими прояснениями. В воскресенье ночью от 2 до 4 градусов, выше 0. Днем до 7 и возможен дождь. В музее имени Врубеля в субботу открывается выставка, которая в первую очередь будет интересна дамам. Она называется «Дело в шляпке и не только. Женский костюм конца 19-го, первой половины 20 века». Большую часть экспозиции занимают вещи из коллекции питерского шляпного мастера Марии Седовой. Эти вещи она собирает последние 30 лет, находя их как в России, так и в других странах Европы. В Иркутске в субботу ночью мороз до минус 3, а днем столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла, ясно и без осадков. В воскресенье синоптики обещают до минус 5 в ночные часы, а днем лишь около 1 градуса тепла и сильный снегопад. Если вы давно не были в театре, то в субботу можете посетить Иркутский драмтеатр имени Хлопкова. Здесь вечером дают спектакль по одному из самых известных романов Достоевского «Идиот» в постановке известного российского режиссера Геннадия Шапошникова. В Москве даже не весенняя, а вполне летняя погода. Все выходные солнечно, без осадков, ночью в субботу плюс 5, но днем до 20 тепла. В воскресенье ночью до 11 градусов со знаком плюс, а днем до 21. И вновь хочу пригласить жителей и гостей столицы на фотовыставку. На Винзаводе развернута экспозиция «Best of Russia». Это уже ежегодное отчетное событие, в котором участвуют как профессионалы, так и любители. Около 300 снимков. Важное условие – все они должны быть сделаны на территории нашей страны. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о хорошей погоде. И, конечно, на выходные хочется всем пожелать прекрасного настроения. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на Радио Вера продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И через несколько минут в этой студии мы встречаем, как всегда по пятницам, главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. И в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Вчера был праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И есть в музыкальной культуре один замечательный гимн, посвященный Божьей Матери. Он называется «Сальве Реджина». Перевести его можно как «Славься, Царица Небесная». Этот гимн часто исполняют в самых разных обработках. А у нас прозвучит версия британского квартета «All Angels».
Светлый вечер. На радио «Вера».